вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». В студии для вас работают Елена Римовская и Александр Лащенко. И сегодня в нашем выпуске.
Соединенные Штаты Америки осудили запуск России поездов в Крым.
Как закон Хованской может повлиять на туристическую сферу в аннексированном России Крыму?
В Крыму зафиксирован новый случай бешенства.
Напомним, что на полуострове слушайте нас на 105,9 FM, также на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии» и задавайте там свои вопросы, комментируйте.
И у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. И мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Налоговые поступления туристической отрасли выросли в Крыме почти на 20%.
Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе сообщил председатель Комитета по туризму подконтрольного России парламента Крыма Алексей Черняк. По его словам, бюджет полуострова получил более 2,5 миллиардов российских рублей прямых налоговых поступлений за 9 месяцев этого года от туристической сферы, что на 18% больше прошлогоднего показателя.
И во время пресс-конференции у Алексея Черняка журналисты поинтересовались тем, как он оценивает российский закон о запрете на размещение туристов в жилых помещениях. По словам председателя Комитета по туризму подконтрольного России парламента Крыма, в случае принятия этих поправок местные депутаты полуострова уже никак не смогут повлиять на ситуацию.
У нас министерство разработало наш региональный закон по поводу предоставления услуг в жилых помещениях, но, к сожалению, если не будет услышано и закон будет принят, то наши региональные законы, что бы мы тут ни придумывали, что мы бы тут ни делали, федеральный закон имеет большую силу. И поэтому здесь, конечно же, на региональном уровне никаким законодательным актом мы не сможем противостоять. Поэтому здесь вопросы надо сейчас однозначно решать в Государственной Думе. У нас сейчас готовится еще письмо, помимо обращения отдельно от Владимира Андреевича Константинова, на Володина.
Напомним, что закон Хованской, о котором говорил Алексей Черняк, это ряд поправок в жилищный кодекс России, по которым запрещается устраивать гостиничные номера в жилых помещениях многоквартирных домов. Внося законопроект на рассмотрение, глава Комитета Российской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству отмечала, что предоставление таких услуг якобы представляет опасность для жителей соседних квартир с точки зрения наркомании, алкоголизма и якобы несет террористическую угрозу.
Представители туристического бизнеса подвергли законопроект жесткой критике. По их мнению, принятие поправок не только нанесет удар по малому бизнесу, но и приведет к значительному сокращению внутреннего туризма. Ранее представители туристического бизнеса из Ассоциации малых отелей Крыма написали письмо депутатам Госдумы России с просьбой, цитата, «не убивать их бизнес».
Подробнее на эту тему мы поговорим сегодня во второй части нашей программы. Она начнется сразу после выпуска новостей. Дожди.
Украина в центре внимания.
Запуск поездов по Керченскому мосту – это проявление неуважения к суверенитету Украины, заявили в посольстве Соединенных Штатов в Украине. Комментарий был опубликован на странице дипведомства в Твиттер. В посольстве США в Украине подчеркнули, что осуждают запуск России железнодорожного сообщения с аннексированным Крымом.
Ранее Литва и Финляндия также поддержали Украину. Вильнюс назвал нарушение международного права открытия железнодорожного движения по Керченскому мосту, а в Министерство иностранных дел Польши и Румынии в очередной раз заявили, что не признают российскую аннексию Крыма.
Напомним, что 23 декабря сего года президент соседней России Владимир Путин запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив. В связи с этим Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест. Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым также заявило о противоправности запуска железнодорожного сообщения между Россией и аннексированным ею Крымом. Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство из-за прибытия российского поезда на полуостров.
Крым в центре внимания.
Сегодня ночью на Керченском мосту российские силовики задержали группу крымских татар. Впоследствии всех задержанных отпустили. Как сообщает общественное движение «Крымская солидарность», пятеро крымчан возвращались из Москвы, где проходило рассмотрение апелляционной жалобы Верховным судом России на вынесенный приговор фигурантам так называемого симферопольского дела «Хизбут-Тахрир».
По информации активистов, после проведения допроса всех находящихся в автобусе осмотрели через детектор металлоискателя. Также был проведен осмотр транспорта. После этих процедур задержанных отпустили. Вот что они рассказали о действиях российских силовиков.
Мы именно ездили в Москву, дабы поддержать их, показать свое единство. И возвращаясь с Москвы, сегодня ночью нас задержали на посту, забрали все паспорта, начали допрашивать, просить, чтобы мы сказали, ответили на ответные вопросы и так далее. Якобы мотивировали тем, что это не ДПС указ, а указ ФСБ Тамань. Всех выпустили, все здесь, все вернули паспорта.
Официальных комментариев представителей российской полиции ФСБ пока нет. Напомним, что Верховный суд соседней России 24 декабря изменил приговор фигурантам так называемого симферопольского дела «Хизбут-Тахрир». Сроки заключения для крымчан уменьшились на 6 месяцев. Таким образом, пятерым осужденным по этому делу назначены сроки лишения свободы от 11,5 лет до 16,5 лет заключения.
В июне этого года фигурантов этого дела суд в Ростове-на-Дону приговорил к срокам лишения свободы 12 до 17 лет. Министерство иностранных дел Украины тогда выразило решительный протест в связи с данным приговором и призвало усилить санкционное давление на Россию. Защитники осужденных крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.
Новости.
Олег Зубков сообщает о победе в суде по делу о ненадлежащем качестве корма для животных. Владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и белогорского сафари-парка «Тайган» написал в своем блоге, что выиграл суд по протоколу ветеринарной службы Крыма о так называемых биологических отходах. Речь о претензиях к Зубкову относительно качества продуктов, которыми он кормит своих животных.
Крымский бизнесмен уточнил, что на основании постановления ветеринарной службы парк «Тайган» требовали оштрафовать на 500 000 российских рублей и закрыть на 90 дней. Олег Зубков пообещал опубликовать постановление суда, как только оно появится в его распоряжении. Подтверждение данной информации из других источников отсутствует. Комментария Крымской ветеринарной службы по поводу данного решения суда пока что нет.
Напомним, что ранее 6 комитетов российского парламента Крыма обратились к Олегу Зубкову с просьбой устранить нарушения в парке «Тайган». В частности, его просили отказаться от использования в корм животным просроченного мяса. Подконтрольный России Белогорский районный суд приостановил деятельность парка «Львов-Тайган» до 23 января следующего года.
В 2014 году Олег Зубков поддержал аннексию Крыма Россией, однако вскоре между ними, подконтрольными Кремлю властями полуострова, начался конфликт. Бизнесмен утверждает, что в течение 5 лет не может оформить документы на земельные участки, где находится его собственность. Также за годы аннексии Крыма Олег Зубков посетил около 500 судебных заседаний, которые связаны с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны крымских чиновников.
Крым в центре внимания.
На подъем затонувшего в Севастополе дока с подводной лодкой уйдет полгода. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма. По данным агентства, в настоящее время один из научно-исследовательских институтов военно-морского флота соседней России занимается разработкой плана судоподъема. Уточняется, что практические работы могут занять до 6 месяцев.
Напомним, что плавучий док с корпусом подводной лодки затонули в южной бухте Севастополя в ночь на 15 декабря этого года. Сообщалось, что они были выведены из состава Черноморского флота соседней России и подлежали утилизации.
Назначенный Россией временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев тогда заверил, что инцидент, по его данным, не представляет опасности для жизни людей и экологии. 20 декабря появилась информация о том, что корпус подлодки вместе с доком начали буксировать к месту утилизации.
Ранее в эфире радио «Крым Реалии» руководитель военных программ Украинского центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лакейчук рассказал о том, что с затонувшей подлодкой была связана старая, по его мнению, коррупционная схема на Черноморском флоте.
Дело в том, что буки 380 еще издавна на Черноморском флоте назывались сицилийской прачечной. С подачи экс-командующего Черноморским флотом, экс-командующего ВМФ Игоря Владимировича Касатонова, на флоте была запущена такая схема отмывания бюджетных денег на ремонт и поддержание боевой готовности кораблей. Когда примерно от 60 до 70% бюджета на судоремонт шло на ремонт двух, ремонт в кавычках, и модернизацию двух единиц.
Напомним также, что большой плавучий док ПД-16 был заложен в 1938 году на Николаевском судостроительном заводе. Он предназначался для ремонта подводных лодок, эсминцев, тральщиков, а также судов обеспечения с водоизмещением до 5000 тонн.
Прямой эфир.
Владимир Путин назначил первого заместителя начальника Российского следственного комитета по Крыму и Севастополю. Соответствующий указ президента соседней России был опубликован в среду 25 декабря на российском интернет-портале правовой информации. Согласно документу, первым заместителем руководителя управления Российского следкома по Крыму и Севастополю назначен российский полковник юстиции Владимир Терентьев.
Терентьев исполняет обязанности главы этого управления после отставки руководителя ведомства Михаила Назарова в сентябре этого года. Из открытых источников известно, что Терентьев работает в российских органах следствия почти 20 лет. В прошлом году по назначению переехал на работу в аннексированный Крым из Краснодарского края соседней России.
Новости.
Компания Санкт-Петербурга соседней России выиграла тендер по строительству дороги крепости Керчь. Согласно документу, который опубликован на сайте российских госзакупок, речь идет о компании под названием «Трест номер 68». Стоимость проекта составляет 213 миллионов российских рублей.
Согласно опубликованным данным, подрядчик должен построить двухполосную дорогу длиной 5 километров 700 метров. Работы будут профинансированы из Российской федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.
Напомним, что крепость Керчь, известная также как форт Тотлебен, это памятник фортификационного строительства XIX века, является достопримечательностью Керчи и Крыма. По территории крепости проводят туристические экскурсии. Некоторые подземелья до сих пор мало исследованы. Во время Второй мировой войны там находился военный гарнизон и склады с вооружением и взрывчаткой.
Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что предприятию «Крымавтодор» выделят 1 миллиард российских рублей на закупку техники для ремонта дорог. Он также заявлял, что Крым получит из бюджета соседней России дополнительные средства на ремонт дорог на ближайшие 3 года. В приоритетном порядке будут ремонтироваться дороги в Симферополе, Керчи и Симферопольском районе.
Прямой эфир.
890 тысяч жителей Крыма прошли вакцинацию от гриппа. Об этом сообщает издание «Крыминформ» со ссылкой на данные подконтрольного России Министерства здравоохранения полуострова. При этом в ведомстве подчеркнули, что от гриппа вакцинировались 168 тысяч детей.
Напомним, что в начале декабря этого года Управление Роспотребнадзора по Крыму фиксировало неэпидемический уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на полуострове. Ранее сообщалось, что в Крыму прогнозируют высокий уровень заболеваемости гриппом в этом году. В сентябре на полуострове стартовала кампания по вакцинации против гриппа.
Новости.
В Крыму зафиксирован новый случай бешенства. Как сообщает комитет ветеринарии подконтрольного России правительства полуострова, инфицированная лиса была обнаружена недалеко от села Токарево Кировского района.
Согласно сообщению ведомства, неблагополучным пунктом по бешенству животных объявлена часть территории радиусом 1,5 километра от места нахождения зараженной лисы. Ранее сообщалось, что на набережной Коктебеля ввели карантин по бешенству, также из-за найденного трупа лисы. А в селе Мирное Симферопольского района Крыма из-за бешенства кошки.
Напомню, что бешенство – это инфекционное заболевание, которое вызывает соответствующий вирус. Он приводит к воспалению головного мозга у животных и человека. Передается со слюной при укусе больным животным.
Крым в центре внимания.
В Севастополе вводят очередные ограничения для движения автотранспорта. Информация об этом размещена на сайте подконтрольного России правительства города. Согласно сообщению, ограничения касаются движения транспортных средств по улице Речной с 0 часов 28 декабря по 1 апреля следующего года и по переулку Речному с 0 часов 31 декабря по 1 апреля 2020 года. Ранее в Севастополе объявляли об ограничении движения на месяц на улице Речной в связи с ремонтными работами. Это все новости к этому часу, а вот в ближайшем ближайшие полчаса, как мы вам уже анонсировали, Александр Лащенко будет обсуждать с экспертами радио «Крым Реалии», повлияет ли как-то на туристический сектор в Крыму, да, запуск поездов
как
по Керченскому мосту.
Да.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Итак, с вами радио «Крым Реалии», ведущий Александр Лащенко. И поговорим в следующей части нашего прямого эфира о том, поедет ли турист в Крым поездом. Я напоминаю нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии», что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины имеют возможность позвонить к нам 044 490 29 05. Итак, поводом для разговора очевидно, что стало открытие уже и железнодорожного сообщения с полуостровом в Крыму после открытия на Крымском мосту соответствующего сообщения. Как известно, в этом принял участие президент России Владимир Путин несколько дней назад. Ожидает на полуострове пассажиропоток до 15 миллионов человек в год после открытия такого сообщения. По крайней мере, такую статистику приводит глава комитета по туризму российского парламента Крыма. При этом чиновники уточняют, что не все прибывшие на российских поездах будут туристами. Однако, если часть пассажиров окажется туристом, это, опять же, цитата, будет большой сдвиг. Как же вообще может расшириться пассажиропоток по железной дороге в Крым после открытия этой части сообщения на мосту? Как отразится запуск поездов на крымских предпринимателях и представителях туристического бизнеса? Ведь мы уже сегодня сообщали в нашем эфире, что рассматривается так называемый закон Хованская, ряд поправок в жилищный кодекс России, по которым запрещается устраивать гостиничные номера в жилых помещениях многоквартирных домов. Внося законопроект на рассмотрение, глава комитета Российской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству отмечала, что предоставление таких услуг якобы может иметь опасность для жителей соседних квартир, цитата, с точки зрения наркомании и алкоголизма. Вот как отразится принятие такого закона на туристическом бизнеса в Крыму. Обо всем этом мы будем далее общаться. И с нами на связи сейчас первый участник нашего эфира. С удовольствием его представляю. Это бывший министр транспорта Украины Иосиф Винский. Здравствуйте, господин Винский. Господин Винский, здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, ну давайте немножко исторического экскурса. Конечно, в центре внимания нашего разговора будут свежие события после открытия уже и железнодорожного сообщения на Крымском мосту. Ну, в принципе, все эти годы после распада СССР, как вот пассажиропоток в Крыму, вообще, какие были трудности, удавалось их решать еще ранее, до 2014 года, как это делалось? Или на самом деле в последние годы активизировалось решение этих проблем? Ваше мнение?
Ну, было два периода. Период, когда Крым был частью Украины фактической, и Крым после оккупации его Россией. Это разные были периоды. Во время, когда Автономная Республика Крым была в составе Украины, да, в принципе, работали все механизмы. Работал автомобильный транспорт, железнодорожный и авиационный. То есть, в принципе, проблем не было. Были проблемы локального характера, связанные и с пиковыми нагрузками в летний период, когда огромное количество граждан Украины, Белоруссии и России ехали в Крым. Понятно, что тогда были пиковые нагрузки. Вот, но, в принципе, транспортная инфраструктура Крыма, она еще в советские времена была на это рассчитана, и она с этим справлялась.
Ну, вот сейчас
нагрузки нет. Сейчас такой нагрузки нет, и я думаю, что ее и не будет такой в силу специфического географического положения Крыма, в в силу того, что за последнее время поменялась логистика туристических маршрутов, многие люди вместо Крыма едут там в Турцию, едут в Египет и так дальше, поэтому понятно, что в такого количества туристов и близко в Крыму не будет.
Ну, в принципе, вот оптимистические довольно прогнозы делают крымские чиновники, нынешние подконтрольные России. Вы считаете это блефом? Но все-таки в любом случае, да, важно.
Но не может быть сейчас больше, чем было, ну, допустим, в советские времена. Куда весь Советский Союз был на это сориентирован.
Ну, это даже...
Цифры, которые они называют, они превышают эти цифры.
Ну, приоритеты были совсем другие туристические, тогда и возможности осуществить выезд за рубеж в Советском Союзе и сейчас.
Но поэтому то, что такого количества не будет. Да, будет проще людям добираться, поскольку железнодорожный маршрут, он как бы более надежный, более простой и более как бы прогнозируемый в этом плане. Как бы ситуация улучшилась, но в таком радикальном увеличению пассажиров потока это не приведет, я думаю.
Ну, в принципе, возвращаясь к этому событию, ключевому для Крыма, как его не оценивать, которое состоялось 23 декабря сего года, буквально 3 дня назад, когда Владимир Путин лично запустил, можно сказать, поезда по Керченскому мосту. Вот как это можно оценить именно с этой точки зрения, вот транспортное, вот как эксперт, как вы оцените? Насколько это значимо?
Ну, я считаю, что это прежде всего было политическое решение, политическая акция, поэтому участие Путина в этой акции, это прежде всего говорит о политической цене этого вопроса. А с точки зрения логистики транспорта, да, безусловно. То, что мост заработал, оно улучшает транспортную связь Крыма и с Кавказом. Это однозначно.
А в плане вот таком, некоторые в Крыму надеются не просто на открытие, которое состоялось, железнодорожного сообщения, но и даже рассматривают возможность как бы расширения сети электричек, в том числе, например, в направлении Краснодара. Вот об этом, конечно, мы тоже хотим поговорить. Вот электричка Краснодар-Крым, например, вот такой вариант. Об этом еще приведем точку зрения в нашем эфире. Вы, как господин Винский, оцениваете такие планы? Они реальны?
Ну, безусловно, Россия будет пытаться полностью интегрировать Крым и его население в свой состав. Для этого она будет делать все, даже путем демпинга, чтобы максимальные возможности были для передвижения людей в Крым из Крыма. Вот. Поэтому, безусловно, если есть железная дорога, есть мост, то понятно, что будет все его возможности использоваться по максимуму. Будут ли люди для этого? Это вопрос другой. Я думаю, что географическое положение Крыма и общая ситуация, она все-таки не позволит нам особенно нарастить объемы в людском, так сказать, плане. Но с точки зрения транспортного обеспечения, грузового, пассажирского, безусловно, это серьезный прорыв, и, конечно, люди почувствуют больше комфорта в этом плане, это однозначно.
Ну, как известно, автомобильную часть моста через Керченский пролив открыли для движения легковых автомобилей еще в мае 18-го предыдущего года. Позже открыли движение грузового транспорта, и вот 23 декабря запущено движение пассажирских поездов. И за данными, которые приводятся, Керченский мост протяженностью 19 километров обошелся в 3,7 миллиарда долларов. Господин Винский, ваше мнение как эксперта, вообще в целом этот мост, его строительство, темпы, стоимость, как это можно оценить? Вот очень позитивно оценивают в России, утверждают, что уникальный проект.
Ну, я скажу, что с точки зрения технического, это очень сложный объект. Вот, и, безусловно, он построил в очень короткие сроки, очень быстро. То есть ресурсы были сконцентрированы, финансовые, материальные, людские на этом объекте. Я говорю, что он носил для России политическое значение. Понятно, что он был под контролем президента, который как бы это дело курировал, потому что была логика внутренняя как бы захвата Крыма Россией, она реализовывалась. И этот мост, это формат как бы закрепления вот захвата Крыма Россией, поэтому понятно, что Россия на этом деле сконцентрировала все свои возможности. Тут надо сказать, что с технической точки зрения они очень хорошо поработали.
Кстати, такой вопрос не могу не задать вам, господин Винский, как бывшему министру транспорта Украины. Как вы считаете, почему России удалось все-таки, пусть, возможно, со сложностями, с критикой, с пессимистическими прогнозами, которые далеко не всегда оправдались, построить этот мост, а Украина, ну, не удалось этого сделать, по вашему мнению?
А потому что для Украины не было потребности в этом мосту, потому что Украина мало имеет два перешейка, через которые есть автомобильный железнодорожный связь с Крымом. Этот мост, он для Украины не нужен был. Он нужен для России, для Украины он не нужен. Хотя разговоры об этой стройке велись где-то с 2000-х годов, и всегда эта тема строительства моста наносила политический подтекст, политический характер для России. Вот. Они всегда, когда они говорили, что надо строить этот мост, всегда было понятно, что это носит политический подтекст, что в те времена, когда это была территория Украины, реально.
Спасибо, господин Винский. Я благодарен за участие в нашем эфире бывшему министру транспорта и связи Украины Иосифу Винскому. Мы сейчас в прямом эфире радио «Крым Реали» обсуждаем такую тему. Поедет ли турист в Крым поездом? Понятно, поводом для такого разговора стало открытие уже железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Вот уже несколько дней оно действует. Как оно скажется на туристическом сезоне? Понятно, сейчас зима, не об этом речь, но все таки в будущем с Россией, с миром, и это все важные вопросы, и крымские чиновники преисполнены оптимизмом. В частности, глава комитета по туризму Российского Госсовета Крыма Алексей Черняк высказал очень оптимистические, позитивные, по его мнению, ожидания в связи с тем, что после того, как мост будет открыт, туристический сезон, по его мнению, господина Черняка, сможет набрать все больших оборотов. Продолжаем наш эфир, и сейчас попробуем.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Итак, продолжаем наш эфир. Это радио «Крым Реали». Сегодня мы говорим о том, сможет ли поехать турист в Крым поездом. Обсуждаем возможности для развития туристического сезона после того, как открылось уже железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив. Как констатировал в нашем эфире бывший министр транспорта и связи Украины Иосиф Винский, действительно, с технической точки зрения, с транспортной, если угодно, открытие этого сообщения действительно важное, политическое, правда, при этом, по мнению господина Винского, событие. Ну, не факт, что оно может позитивно сказаться на все большем развитии туристического сезона в Крыму. Но об этом же сейчас в нашем прямом эфире расспрошу еще одного участника, руководителя Ассоциации индустрии гостеприимства Украины, бывшего министра курортов и туризма Автономной Республики Крым Александра Лиева. Приветствую вас, господин Лиев.
Здравствуйте.
Итак, расцвет крымского туристического сезона вы ожидаете в следующем новом 2020 году после открытия уже по Крымскому мосту и железнодорожного сообщения?
Да, ожидаем, конечно же, но не после железнодорожного сообщения, а после деоккупации Крыма. Думаю, что именно это должно быть главным таким способом увеличения туристического потока в Крым. Железнодорожное же сообщение, к сожалению, никак на туристический поток в Крым не повлияет. Во-первых, потому что в 2020 году, я акцентирую внимание, в 2020 году иметь на дорогу, например, из Москвы в Симферополь 36 часов в поезде за стоимостью, при которой можно из Москвы улететь, например, в Мюнхен или в Стамбул, я думаю, что это не очень привлекательное коммерческое предложение. А во-вторых, в общем-то, не было сдерживающего такого фактора, как отсутствие поезда для развития туризма в Крыму. Сдерживающий фактор был только один. То, что Крым оккупирован и является серой зоной для всего практически мира, и не рекомендован для посещения туристами, иностранцами. В том числе и украинцы перестали ехать в Крым из-за того, что там оккупация. Поэтому, если бы хотели российские оккупационные власти туристических потоков, то они бы просто не захватывали наш полуостров. Но не для туризма они это делали, поэтому поезд они тоже туда допускают не для туризма, а для того, чтобы иметь внутреннее железнодорожное сообщение для обеспечения своих размещенных там военных баз и других военно-гражданских сооружений, рассматривают они территорию как тактическую, стратегическую территорию в Черноморском пространстве, а не как туристический регион.
Господин Лев, смотрите, но в целом, как оценивать туристический сезон этого уже уходящего 2019 года? Ваша оценка, насколько он был успешным для полуострова?
В этом году Крым принял, ну, мы еще итоги не подводили, но прогнозы были за летний сезон, и мы с вами в эфире вашей радиостанции, мы уже это обсуждали. По прогнозам, этот год будет немного хуже, чем прошлый для Крыма. Мы ожидаем, что Крым в итоге примет 1 100 000 туристов. В прошлом году это было 1 200 000. Кстати, уменьшение потока связано как раз с открытием моста, потому что при открытии этого моста российские власти перестали датировать авиасообщения из городов России в Крым. Цена авиабилетов существенно возросла, почти на 20-25%. И это отразилось на том, что поток туристический, именно авиапоток, заметно сократился. А также сократилось количество украинцев, которые летом побывали в Крыму.
Господин Ильев, я прошу прощения, конкретные цифры, хотя бы в целом, можете назвать? В чем это сокращение, по вашему мнению, выразилось в этом туристическом сезоне?
Ну, я назвал 1 100 000 в этом году, а 1 200 000 было в прошлом. Это еще не точные цифры, потому что мы еще будем подводить итоги лишь в январе. Еще все-таки впереди несколько дней этого года, и еще нет до конца у нас статистики. Вот. Но ожидаемые прогнозы такие. За счет уменьшения авиапотока в Крым и за счет уменьшения количества людей, которые из Украины пересекали границу. Этим летом почти на 100 тысяч украинцев меньше пересекло границу. Ну и их мы считаем туристами порядка 30 тысяч. То есть это сокращение, которое было летом этого года.
Смотрите, ну, господин Ильев, это если говорить о расширении туристических потоков, если угодно, но для тех крымчан, которые сейчас занимаются на полуострове именно туристическим бизнесом, мы уже не раз к этому подходили в нашем сегодняшнем эфире, вот эти изменения, которые готовит Госдума в закон Российской Федерации об основах туристической деятельности, когда предусматривается запрет на использование жилых домов не по прямому назначению. По вашему мнению, как это нововведение может повлиять на развитие туристического бизнеса в Крыму? Господин Лев?
Да, да, я слышу вас.
Да, ну, алло. Да, вы слышали, да, мой вопрос? Да, о том, как...
Да, я слышал.
Да, ваше мнение, пожалуйста.
Я думаю, что уже никак, потому что последние 5 лет туристический бизнес индивидуальных средств размещения, так они называются, то есть те квартиры-сдатчики, да, мини-отели, он уже пострадал и практически не имел туристического потока последние 5 лет. В основном туристический поток сосредоточен был на крупных здравницах или отелях, которых в Крыму около 1000. А вот квартиры-сдатчики не имеют своего клиента уже более 5 лет. Поэтому все козни, которые придумывает сейчас российская власть, в общем-то, ну, уже не, скажем так, уже никак не повредят уже умершему туристическому бизнесу индивидуальных мест размещения в Крыму.
Господин Лев, оставайтесь с нами. Я надеюсь, вы слышите точку зрения, которую мы хотим привести, главы комитета по туризму Российского Госсовета Крыма, господина Алексея Черняка, и тогда вы сможете ее прокомментировать. Итак, глава комитета по туризму Российского Госсовета Крыма Алексей Черняк.
У нас министерство разработало наш региональный закон по поводу предоставления услуг в жилых помещениях. Но, к сожалению, если не будет услышано и закон будет принят, то, к наши региональные законы, что бы мы тут ни придумывали, что мы бы тут ни делали, федеральный закон имеет большую силу, и поэтому здесь, конечно же, на региональном уровне никаким законодательным актом мы не сможем противостоять. Поэтому здесь вопросы надо сейчас однозначно решать в Государственной Думе. У нас сейчас готовится еще письмо, помимо обращения отдельно от Владимира Андреевича Константинова, на Володина.
Ну, как известно, господин Константинов, спикер российского парламента в российском Крыму. Господин Лев, ну как вы считаете, вот действительно, вот эти намерения именно через, конечно, как иначе, через Москву, через Госдуму решить эти проблемы, то, в частности, о чем говорил господин Черняк, насколько это реально, как это может изменить ситуацию?
Я думаю, что это не изменит ситуацию, там не особо никто не прислушивается в Москве к чаяниям предателей. Это меня, ну, вообще не интересует, я думаю, их мнение. Ну и в конце концов, еще раз хочу акцентировать внимание на то, что эта проблема, она могла болеть в случае, если бы сохранялся туристический поток неорганизованных туристов, то есть индивидуальных туристов. А этого потока сейчас просто нет. Поэтому думаю, что это мало людей беспокоит вообще. Этот бизнес уже умер.
Даже так, такие ваши, такое мнение ваше. Спасибо вам за участие в нашем эфире. Благодарен участнику нашей программы Александру Лиеву. Напомню, это руководитель Ассоциации индустрии гостеприимства Украины, экс-министр курортов и туризма Автономной Республики Крым. Так или иначе, не один раз, это логично, мы возвращаемся к так называемому закону Хованской. То опять же, поправка в жилищный кодекс России, по которым запрещается устраивать гостиничные номера в жилых помещениях многоквартирных домов. Напомню, внося законопроект на рассмотрение, глава Комитета Российской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству отмечала, что предоставление таких услуг, по ее мнению, является опасностью для жителей соседних квартир, цитата дословная, с точки зрения наркомании и алкоголизма. В Крыму активно комментирует возможность вот, введения таких норм, и в частности, под контрольной России министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко таким образом прокомментировал возможность введения этих норм и как это может сказаться, по его мнению, на туристическом бизнесе в Крыму. Вадим Волченко.
Знаете, проблема нелегальных гостиниц, да, существует в Крыму, ну, на протяжении, если не ошибаюсь, последних 25-30 лет, да, то есть об этом очень много говорится, говорится о детинизации и так далее и тому подобное, но мы путем целого ряда законодательных инициатив, внесения изменений в федеральное законодательство, принятия законов крымских, подошли к этапу, когда создали возможность ведения предпринимательской деятельности на землях для индивидуальной жилой застройки, ну, это профессионализм, который, тем не менее, объясняет проблему, возможности упрощенного перехода из жилого помещения в жилое, для того, чтобы создать возможность работать тем, кто хочет называться гостиницами обязательно. Плюс упрощенные налоговые режимы, льготы налоговые и, возможно, режим для самозанятых, так называемый налог на профессиональный доход. И в этой связи вот те законодательные инициативы, которые сейчас пришли к нам для согласования, они, конечно, идут вразрез.
Так считает подконтрольный России министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. Представители туристического бизнеса подвергли законопроект, так называемый законопроект Хованской, жесткой критике. По их мнению, принятие поправок не только нанесет удар по малому бизнесу, но и приведет к значительному сокращению внутреннего туризма. Ранее представители туристического бизнеса из Ассоциации малых отелей Крыма написали письмо депутатам Государственной Думы России с просьбой не убивать их бизнес. Таким образом, реакция такова, но еще окончательного решения не принято. Если же возвращаться вообще к теме вот этого открытия железнодорожного сообщения, благодаря очередной, скажем так, этой возможности, которая появилась благодаря тому, что открыта она через мост, на мосту через Крымский, на Крымском мосту, в принципе, туристы уже, не только туристы, рассматривают возможность поездок, например, в ту же Россию, например, такие маршруты, как Краснодар-Крым. Вот, мы об этом и говорили в сегодняшнем нашем эфире во время обсуждения данной темы с бывшим министром транспорта Украины Иосифом Винским. А вот кандидат географических наук, доцент Крымского федерального университета Екатерина Лукьяненко таким образом прокомментировала свое отношение к открытию возможности вот такого же железнодорожного сообщения со многими российскими регионами Крымского полуострова. Итак, мнение Екатерины Лукьяненко.
Два направления. Детский отдых, который, как всегда, массовый и организованный, и санаторно-курортное лечение, безусловно. Это как раз-таки то, что всегда связано с большими потоками перевозок, организованными группами, проблемами, и не должно быть подвержено ни погоде, ни другим факторам, которые зачастую ограничивают авиаперемещение. И люди, которые не готовы лететь самолетом и покупать билеты так заблаговременно. Цена ЖД стабильна. Но мечта крымчан и наших ближайших соседей – это электрички Краснодарскому краю, конечно, на Тамань. Вот это мечта и крымчан, и наших соседей. Но, наверное, это дело не такого уж далекого будущего.
Так считает кандидат географических наук, доцент Крымского федерального университета Екатерина Лукьяненко. Опять же, перспектива расширения этого железнодорожного сообщения, расширения туристических потоков, по ее мнению. Вот таким образом, но опять же, проблемы остаются, и не факт, что удастся их решить. Напомню, опять же, 23 декабря сего года для решения данных проблем президент России Владимир Путин запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив. По железной дороге моста он отправился, как мы помним, на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань. Также запущено движение пассажирских, собственно, поездов. И в этот же день из Санкт-Петербурга, как осуществление вот этих всех планов, в Севастополь отправился первый пассажирский поезд. В Крым он прибыл, этот рейс был завершен 25 декабря, и общее время в дороге 44 часа. Автомобильную часть моста через Керченский пролив открыли для движения еще в мае прошлого, 18 года. Позже было открыто движение грузового транспорта. В мае 19 этого года Путин заявил, что железную дорогу через Керченский мост достроят, и даже с опережением графика. Керченский мост протяженностью 19 километров обошелся в 3,7 миллиарда долларов. Это радио «Крым Реали». Мы продолжаем наш эфир. Еще будет немало чего интересного. В частности, в следующей части нашей программы мы расскажем о том, что же принесет завтрашний день. И прогноз на завтра, 27 декабря, пока еще 2019 года, вы услышите в эфире радио «Крым Реали».
Как обойти блокировку «Крым Реали»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. «21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работают Александр Лащенко и Елена Римовская. Александр, если позволите, в продолжение темы, которую вы сегодня обсуждали, вот помнится, в этом году неоднократно подконтрольные России чиновники, депутаты, политики в Крыму говорили о том, что Крым якобы 7 миллионов туристов принял. Но вы помните цифру, которую Александр Ли вам озвучил, так, она якобы в 7 раз меньше. И мы как-то обсуждали это с Александром Минковским в эфире, что на самом деле как-то мы поднимали эту тему в эфире, спрашивали, спрашивали, действительно ли может Крым принять такое количество экспертов, и нам крымские эксперты, они отвечали очень расплывчато, говорили, что вот при 100% загрузке всех средств размещения 7 миллионов может быть. Но вот подтвердить, было ли это 100% загрузка всех средств размещения, нам так окончательно никто, кроме подконтрольных России крымских чиновников, не смог.
Вспоминается сакраментальная фраза Марка Твена, ему приписывают. Есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика. Где здесь наглая ложь и с чьей стороны? Ну, посмотрим. Тем более, раз будет новый сезон, и можно будет оценивать уже в связи с тем, что появилось и железнодорожное сообщение по мосту.
Вот, кстати, продолжают в Крыму рефлексировать на тему запуска железнодорожного сообщения по Керченскому мосту. Как раз мы можем перейти к нашим новостям завтрашнего дня. Сергей Аксенов отреагировал на уголовное дело Украины из-за запуска поезда в Крым. Тут можно напомнить, что накануне прокуратура Автономной Республики Крым, действующая на материковой части Украины, открыла уголовное производство против компании-перевозчика как раз за то, что туристов или же российских граждан, пассажиров доставили в Крым через пункты пропуска, которые Украина не признает.
Вопреки украинскому законодательству.
Соответственно, теперь это будет фигурировать в уголовном производстве. И вот как на это отреагировал подконтрольный Кремлю глава Крыма. Вот что он написал,
да,
в соцсетях?
Да, я процитирую, конечно, дословно господина Аксенова. Итак, цитата. «Все успешные проекты, которые улучшают жизнь крымчан, которые сводят к нулю последствия украинских, по его мнению, блокады западных санкций, неизменно вызывает истерическую реакцию в Киеве и недовольство в Европе. Это означает, что и Киев, и Брюссель преследуют одну и ту же цель, по мнению господина Аксенова, нанести наибольший вред крымчанам».
Также, по версии Сергея Аксенова, украинская власть, цитирую, теперь официально признала то, что долго пыталась отрицать. Мост существует в реальности, а не в декорациях Мосфильма, и по нему ездят реальные поезда. Можно напомнить, что Украина считает незаконным запуск железнодорожного сообщения, как и автомобильного, как и, в принципе, строительство этого моста. И после того, как президент соседней России торжественно открыл железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив, было очень много заявлений со стороны не только Украины, но и международного сообщества.
Ну, собственно, и реакция самого Аксенова, в том числе, на это. Ну, вот все связано, ну, не все, подавляющее большинство новостей последних дней связано так или иначе с открытием этого железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. И, в частности, вот, как оказалось, сувенирные подстаканники в поезде «Таврия» заменили на чашки. Это утверждает издание «Крым-Информ». По его данным, пассажиры поездов «Таврия» якобы сотнями раскупают сувенирную продукцию. Фирменные подстаканники по 1900 рублей за штуку закончились сразу после отправления первого поезда из Санкт-Петербурга. Я уже рассказывал о том, как пошел первый поезд по железнодорожному пути этого моста. Теперь пассажиры активно покупают кружки, ручки, брелки с логотипом поезда, передает корреспондент «Крым-Информа». Собственно, сам он, по его утверждению, ехал в этом поезде Севастополь-Санкт-Петербург.
Мы просто накануне рассказывали о том, что были пассажиры, которые подсели на этот рейс, ну, не в самом Санкт-Петербурге, а где-то в Ростове. Они жаловались на то, что обещанных подстаканников сувенирных не было. И проводники объясняли это тем, что не хватило их на всех пассажиров. Видно, теперь нашли выход. Что рассказал «Крым-Информ» один из проводников? Фирменные подстаканники закончились очень быстро, то, о чем мы говорили, но пассажиры покупают много кружек с поездом «Таврия» и с мостом через Керченский пролив. Часто берут дорожные наборы с тапочками, брелоки. Для детей также берут фирменные стаканы раскраски, покупают в основном не для себя, а в подарок.
Ну, есть и реакция, собственно, официального оператора железнодорожных перевозок в его пресс-службе, этому же самому «Крым-Информу», подтвердили большой спрос на фирменные сувениры. Однако, вот, опять же, проблема со статистикой, как и с количеством туристов, например. Количество реализованной оставшейся продукции назвать в пресс-службе оператора железнодорожных перевозок не смогли.
Но не поездами едиными. Китайская компания якобы хочет запустить круиз вдоль побережья аннексированного Крыма и Краснодарского края России. Об этом сообщил уже упомянутый вами сегодня председатель комитета подконтрольного России парламента Крыма по туризму Алексей Черняк. Что он рассказал? Цитата далее. «Рассматривают вопрос покупки круизного лайнера, который бы курсировал вдоль Черноморского побережья Краснодарского края и Крыма. Компания не бедная. Каждый год они отправляют из Китая до 5 миллионов туристов, поэтому в Крыму они видят большую перспективу. Это направление для бизнеса им очень интересно». Но отмечу, что в этом уверяет подконтрольный России депутат крымский Алексей Черняк.
Ну, кстати, он подкрепляет свое заявление тем, что вот буквально на этой неделе состоялась его, господина Черняка, встреча с инвесторами из Китая, подконтрольным России, крымском парламенте, и китайские предприниматели, по информации информации господина Черняка выразили также большую заинтересованность в организации яхтенных марин, потому что, опять же, цитата, эта ниша практически не занята.
Ну, я так понимаю, что подтверждение этой информации из каких-то других источников, кроме
будем
как
следить
Алексея,
за сообщениями
Алексея
агентства
Черняка,
Синьхуа и других, да,
нет.
Будет ли там что-то.
В продолжение новостей будущего в Крыму, в Керчи прошла встреча главы российской администрации города Сергея Бороздина с жителями Героевки. Жители утверждают, что администрация умышленно затягивает решение вопроса по проведению канализации в поселке, возвращаясь опять к нашим вечным темам. Но Сергей Бороздин утверждает, что все в порядке, кроме старого проекта, где деньги были украдены. Это цитирует Бороздина местное издание «Керчь-ФМ».
Ну да, кто прав, кто виноват, должны бы разобраться правоохранительные органы, если пожелают. И все-таки первый шаг к этому сделан. Экс-чиновник Владимир Ступников попросил СМИ опубликовать его заявление с просьбой разобраться, куда и на что были потрачены деньги.
Ступников обвинил главу подконтрольной России администрации Керчи в умышленном затягивании процесса решения вопроса водоотведения в Героевском, или же Героевке, простите, так как для того, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, нужно, чтобы администрация, как заказчик, подала заявку на получение тех условий в Керченский район электрических сетей предприятия «Вода Крыма», но руководство города больше года тормозит.
Керчане поинтересовались, когда же будут созданы тех условия. Вот господин Бороздин ответил, что в феврале следующего года, буквально через 2 месяца, так как впереди праздники. И жителей такой ответ, в свою очередь, возмутил, поскольку впереди полные рабочие дни, тот же четверг, пятница и понедельник, и еще, в принципе, по их мнению, время имеется. Получить же готовые этих условий можно будет сразу после длинных выходных, а никак не в феврале, подчеркивают жители. Вот так вы городом управляете, заключил Владимир Ступников.
Тут можно вспомнить эту шутку, знаете, да, давайте уже после праздников. Всегда есть какие-то праздники, на которые можно сослаться в случае решения серьезной проблемы.
Некоторые чиновники любят наоборот, к праздникам сделать что-то, то, что заботит жителей. Но, судя по всему, если следовать из этой информации, пока все развивается наоборот.
Но это не единственная проблема Керчи и Ленинского района. Вот, опять-таки, сайт местный Керчь-ФМ рассказывает о том, что керчане возмущены парковкой военных машин в городе. В редакцию издания обратились постоянные читатели с жалобой на парковку военных машин. Керчане сообщили, что 2 автомобиля с черными номерами припарковались под запрещающим знаком.
Да, и было эмоциональное такое свидетельство. Процитирую его, не откажу в удовольствии. Значит, любые другие машины ГИБДД, ну, ГАИ, если быстренько увозят, могли и эти увезти, или хотя бы штраф выписать, или больше стать им негде было. Тем более с военной машины вышли человек 20 и отправились в сторону набережной. На набережной нет парковки, пишет очевидец.
И, наверное, уже заканчивая с новостями из Керчи, но все же, участились в этом городе случаи мошенничества в отношении клиентов банков. Управление Российского министерства внутренних дел по Керчи напоминает о мерах безопасности в случае телефонных звонков от неизвестных лиц. Как сообщает издание Керчь-ФМ, все выглядит так, как будто звонок поступает от банка. Входящий номер совпадает с номером кредитной организации. Звонящий представляется работником офиса банка для большей убедительности сотрудникам безопасности и рассказывает о попытке несанкционированной операции либо о проверке пополнения счета после установленного обновления программы в банке.
Ну и мошенники после этого пытаются узнать данные карты или просят совершить операцию в телефонном режиме повторно. В случае успеха похищаются деньги с карты. Гражданам следует оставаться на чеку, поскольку похищенные таким образом средства вернуть уже, ну, при всем желании не удастся.
Как отмечают в России в российском ведомстве убедительно просят ни в коем случае не производить операции по переводам, пополнению счетов в телефонном режиме по просьбе звонящего. Сотрудники банка не могут запрашивать проведение любых операций в телефонном режиме. В случае выявления подобных случаев обязательно лично перезвоните в обслуживающий вас офис банка и проясните ситуацию. Мы рассказывали уже в нашем эфире, например, о том, что случается такое в Крыму, когда звонят жителям какие-то мошенники и представляются кем-то из родственников, родственников, которые в панике говорят о том, что что-то случилось с родными.
Это такая технология в Украине,
да,
и в России,
она на материковой части Украины тоже популярна.
Да.
И говорят о том, что вот, мол, ваш там родной близкий человек попал там в полицию, например, переведите деньги. И пользуются тем, что это звонят, например, в позднее время суток, или звонят пожилому человеку, пользуются тем, что человек уязвимый.
И при этом прекрасно владеют всеми данными о жертве.
Да, и это тоже вопрос, откуда...
Имя, отчество, адрес и так далее.
Это тоже вопрос, откуда эти данные у людей берутся.
Да, но борются с мошенниками в соседней России и в храмах. Верующих жителей соседней России предупредили об этих самых мошенниках в храмах. В канун Рождества религиозные... так названо это в сообщении издания «Форпост». Религиозные мошенники становятся особенно активными. Что же это за религиозные мошенники? Стоит, конечно, подробнее рассказать.
В интернете появились десятки сайтов, которые предлагают верующим за деньги заказать молитву или поставить свечу в известном каком-то храме. В Русской Православной Церкви, однако, предупреждают, что многие из них занимаются мошенничеством, продавая несуществующие услуги, пишут российские «Известия». Это получается, вы можете вроде как онлайн заказать какую-то религиозную услугу.
Ну да, торговать таким, ну, воздухом, если угодно. И в канун больших религиозных праздников число заказов, что характерно, у таких сайтов как минимум не уменьшается, а растет. И, возможно, некоторые из них и передают, собственно, собранные деньги в пользу храмов, но точно следить это, в принципе, невозможно.
Появление в России онлайн-сервисов, таких с религиозными услугами, прокомментировал, в частности, протодиакон Андрей Кураев, представитель Русской Православной Церкви. По его словам, мошенничество процветает не только в интернете. Соборные молитвы, которые заказывают верующие в храмах, часто зачитываются не священниками, а простыми паломниками.
Ну, и в РПЦ как бы такие дают рекомендации, чтобы не попасть вот в сеть этих религиозных, опять же, мошенников, там рекомендуют обращаться в храмы. Напрямую никаких посредников, и для верующего человека, как утверждает в РПЦ, не должно быть принципиальной разницы, в каком именно храме они молятся. Литургия, заказанная через онлайн-сервис в известных монастырях, не будет сильнее обряда небольшого местного прихода, напоминает священник РПЦ.
Я даже не знала о том, что и предоставляют такие услуги онлайн. Это, наверное, какие-то веяния 21 века.
21 век все-таки критикует и патриарх, но Российская Православная Церковь.
Медиа-активность для Русской Православной Церкви тоже не пустой звук.
Да.
Продолжая тему мошенников и злоумышленников, в Крыму злоумышленники с украденным сейфом попали в ДТП. Незадача. На полуострове случайно раскрыли кражу в одном из кафе, где ночью воры унесли с собой сейф. С выручкой, сообщает издание «Кафе Ньюс», грабители отогнули дверь, но не смогли взломать металлический ящик, в котором было 300 тысяч российских рублей, оставленных владельцем заведения. Он подал заявление в полицию.
И вот выяснилось, что в Белогорском районе произошло ДТП, причем смертельное. ВАЗ вылетел в кювет и перевернулся. В нем было трое уроженцев Северной Осетии, один из них погиб, второй попал в больницу, в автомобиле при осмотре, и был обнаружен этот самый сейф. Третий подельник был задержан полицией в 10 километрах от места данного ДТП.
Без сейфа.
Ну, судя по всему, да, потому что сейф теперь в руках правоохранителей, и сейчас этот задержанный находится под стражей.
Из Белогорского района в Севастополь за работой севастопольского телевидения будет наблюдать член боевого братства в состав наблюдательного совета. Его практически единогласно делегировали подконтрольной России депутаты. Речь идет о Василии Зубенко. Его определили как представителя подконтрольного России законодательного собрания, то есть парламента Севастополя, в наблюдательном совете Севастопольской телерадиокомпании. Такое решение принято было на этой неделе на заседании подконтрольного России городского парламента Севастополя.
Ну и, собственно, что это за организация «Боевое братство», конечно, стоит напомнить тем, кто не знает. Господин Зубенко является руководителем регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Зубенко – выпускник Московского высшего общевойскового командного училища имени Верховного Совета соседней России. И с 91 по 98 годы был сотрудником главного штаба сухопутных войск России. И он, как и его, если их так назвать, побратимы, является ветераном боевых действий. В настоящее время офицер запаса, как и, собственно, другие члены этой организации.
Интересно, как мотивировали его необходимое исключение в наблюдательный совет с его, ну, опытом.
Ну, наверное,
это неизвестно, но мы, я думаю, узнаем об этом в скором времени.
Все вот это, я думаю, риторика, она присутствовала.
Тем временем в Ялте после реконструкции открылся вещевой рынок исторического значения. В центре города возобновился возобновил свою работу такой вещевой рынок, который около полутора лет назад был закрыт на реконструкцию. Но вот о его открытии после реконструкции сообщили в подконтрольной России администрации города. Даже была торжественная церемония открытия этого рынка, и в нем принимали участие представители местных властей. В ходе мероприятия председатель целой подконтрольного России Ялтинского городского совета Константин Шимановский выразил слова благодарности инвесторам, российской администрации Ялты и руководству рынка за принятие важного волевого решения.
Волевого решения, не просто важного,
и проведение волевого реконструкции.
Да, процитирую еще немножко господина Шимановского. Итак, сегодня в нашем городе появился новый современный объект, который нисколько не портит, по его мнению, внешний вид Ялты. Этого события, думаю, ждали как предприниматели, так и местные жители. Как только, какие только небылицы и слухи не ходили вокруг реконструкции вещевого рынка. Было очень много версий по поводу того, какой объект должен появиться на его месте. Но мы, как видим, все это оказалось, вот эти вот, как он говорит, слухи, небылицы, неправдой.
А почему он оказался этот рынок исторического значения? Потому что, по утверждению подконтрольной России администрации Ялты, сам рынок этот представляет историческую ценность, здание является памятником архитектуры, а в работе по планировке павильона «Пассаж» в начале 20 века принимал участие архитектор Николай Краснов.
Ну и, конечно, нельзя не отметить, завершение торжественной части этого мероприятия, открытие было перерезано, красная лента перед входом в вещевой рынок, и все желающие смогли первыми, не перерезать,
купить там вещи.
А смотреть, конечно, воспользоваться услугами, да.
Успеваем еще вам сказать, что в Симферополе на месте бывшего велотрека построят не рынок, но суд. Как оказалось, как сообщили в пресс-службе подконтрольного России Симферопольского городского совета, приняли такое решение в изменение правил землепользования и застройки территории города. Участок на территории бывшего велотрека на улице Маяковского передан под строительство нового здания суда. Вот, будем следить за тем, как там дальше будут развиваться ситуации в связи с изменениями этих правил. А мы, Елена Римовская, Александр Лащенко, благодарны вам, что вы были с нами. Желаем вам хорошего вечера и вернемся к вам в прямом эфире уже завтра
утром. Буквально завтра, да. Всего доброго.